Итак, мы продолжаем читать Шримад Бхагавад-гиту, как она есть. Мы с вами успешно прочитали 13 глав и добрались до главы 14. Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Ом намо Бхагавате Васудевая.
Вриндаванавани пати джасама сабамауле санаксанатана санандана нарадеви гопишвара вражвиласи гири парме преме праячи нирупадхи наму намасте. Дивьяд Бриндарани Гарпидрумада Шпатратнагаре Синасана Стоуси Шилада Шила Гуинда Дея Пришила Бхиксман Смарами Ши Кришнам Ши Ганашьямам Пранинанда Калеварам Дви Буджам Сарва Деви Шамрад Халин Гита Виграхам Ванча Калпа Тарудьяшча Крипа Синдху Вейва Ча Патитта Нам Павани Вио Вайшнави Вио Урману Маха Джай Ши Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Ши Адвайта Гададхара Ши Васуди Гора Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари Хари Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Итак, глава 14, которая называется «Три гуны материальной природы». Текст первый. Те, кто присоединился к нам сегодня, подчеркиваю, мы читаем Бхагавад-гиту в так называемом режиме обзора. То есть мы читаем только тексты, комментарии оставляем для самостоятельного изучения, для того, чтобы мы могли проследить за ходом беседы, за нитью беседы между Кришной и Арджуной. Итак, первая шлока 14 главы. Верховный Господь сказал: «Я вновь возвещу тебе эту высшую мудрость, самое возвышенное знание, познав которое, все великие мудрецы достигали высшей ступени совершенства». Мы видим, что Кришна вновь ссылается на не просто на свой великий авторитет и говорит «делай так» и ничего не поясняет. Мы видим, что он говорит не только Арджуне «делай так, и в твоем случае это сработает». Он говорит, что я открою тебе некую мудрость, познав которую, не только ты вот достигнешь совершенства, но и в прошлом достигали высшей степени совершенства. И не кто-нибудь, а даже великие мудрецы при помощи того, что он сейчас намерен открыть Арджуне. Тот, кто непоколебимо утвердился в этом знании, обретает такую же духовную природу, как у меня. Такой человек больше не родится во время сотворения этого мира и не будет страдать во время его уничтожения. То есть он достигнет того, что для большинства последователей ведической культуры представляет собой совершенство в практике. Такой человек достигнет освобождения. Почему он достигнет освобождения? Здесь Кришна недвусмысленно говорит: утвердившись в таком знании, обретает такую же духовную природу, как у меня. То есть он переходит из мира гун материальной природы, из мира материи, переходит в мир духовный. Если человек выходит из-под влияния трех гун материальной природы, естественно, ему нечего делать больше в материальном мире. И как здесь говорится, он в следующий раз во время сотворения, он уже будет чужероден материальному миру. Ему не будет причины рождаться вновь. И мало того, если кому-то страшно, а как это будет, вот это вот пралая, маха пралая, это вселенское уничтожение, когда все будет гореть и тонуть, может быть это страшно, может быть это больно, Кришна и тут успокаивает, говорит, что такой человек не будет страдать во время уничтожения этого мира. Итак, то есть вот такое вступление делает Кришна, и с третьей шлоки он начинает уже вступление к пояснению вот того самого знания, которое он намерен возвестить Арджуне. Совокупность всех материальных элементов, которые называют Браманом, является источником всего сущего. И я оплодотворяю этот Брахман, о потомок Бхараты, позволяя всем живым существам появиться на свет. Кришна называет себя в другом месте отцом, дающим семя. То есть существует какой-то набор, допустим, даже при появлении формы некого млекопитающего, даже человека, существует какой-то набор ген, хромосом, половые клетки, которые соединяются, и потом начинается процесс творения. Сначала ничего не видно, какие-то видные только в очень мощный микроскоп субстанции соединяются, и потом вдруг из них появляется какой-то маленький червячок, у которого начинает биться сердце, потом у этого червячка вырастают руки, ноги, потом он вырастает, у него 350 граммов, 500, 600, 3 килограмма, потом он выходит наружу, потом он учится ходить. Удивительно, то есть когда-то все это начиналось с каких-то сочетаний молекул белковых, и сейчас уже он сидит и держит в руке Бхагавад-гиту, как она есть. Удивительное дело, удивительное. Точно так же с материальной природой. То есть Кришна является отцом, дающим семя, который оплодотворяет материальную природу. Материальная природа без духовного вмешательства, она мертва. Это как вот на складе лежат доски, лежат гвозди, лежит клей, какие-то ведра краски. И потом какие-то деятельные люди входят, берут эти доски, начинают сколачивать их, потом начинают красить, шлифовать, и вдруг появляется нечто, дом, скажем. То есть некая творческая сила. В данном случае Верховный Господь оживляет материальную природу, потому что в случае с Верховным Господом Он же тот, кто составляет план, Он же тот, кто поставляет эти гвозди, доски и краски, Он же тот, кто вдохновляет этих людей сколачивать все это и красить. И он же тот, который в свое время все это уничтожит, потому что ничто не остается навечно. Итак, в четвертой шлоке Кришна конкретнее говорит: «Знай же, сын Кунти, что все виды жизни порождены материальной природой, а я отец, дающий семя». Знаменитая шлока, заканчивающаяся словами «Ахам биджа прадах пита». Слово «пита» означает «отец», «биджа» означает «семя». «Я отец, дающий семя», говорит Кришна. Материальная природа состоит из трех гун – благости, страсти и невежества. Когда вечное живое существо входит в соприкосновение с материальной природой, эти гуны, о могучие руки Арджуна, обуславливают его. Для того, чтобы достичь освобождения, мы должны понять причину порабощения. Причину и механизм порабощения. То есть Кришна не приходит просто, чтобы нас, ну, молча, без слов забрать оттуда. Он хочет, чтобы мы сами освободились, чтобы мы сами, благодаря вот этому знанию, то есть он снабжает нас знанием, он снабжает нас инструкцией. И это знание является как положительным знанием, то есть он учит нас, как действовать и что делать. Но также он объясняет, например, мы видим в предшествующих главах, что Арджуна слушает Кришну и говорит: это невозможно, ибо умом управлять сложнее, чем управлять ветром. Или Арджуна задает лишний вопрос: что заставляет живое существо действовать помимо его воли? То есть Кришна говорит: вот тебе знание, действуй. Но Арджуна, он готов это знание воспринять, но это кажется ему или трудновыполнимым, или невыполнимым. А также он обнаруживает себя в ситуации, когда он, скажем, действует против своей воли. Кто-то может сказать: я отныне и навеки не буду совершать оскорблений святому имени. Это очень хорошо. Может быть, даже у него получится это сделать. Но в 99% из 100 он волей-неволей совершит некоторое оскорбление святому имени в процессе поклонения божествам или святому месту. И он должен знать, в чем состоит суть проблемы. Что заставляет его совершать оскорбления, что является причиной его привязанности, анардхи или того, что он отвлекается и так далее, и так далее. То есть он должен познать отрицательную сторону. И здесь сейчас Кришна объясняет Арджуне, в чем проблема, что заставляет его, каков механизм его привязанности к материи, в чем проблема. И Кришна сейчас объясняет анатомию материального мира. Он говорит, что материальная природа состоит из трех гун – благости, страсти и невежества. Когда живое существо входит в соприкосновение с материальной природой, эти гуны обуславливают его. Обуславливают такое непонятное слово, связывают его. Связывают его с этими гунами материальной природы и обуславливают в смысле, заставляют все воспринимать через призму материальной природы. В ее трех проявлениях. Мы сейчас будем читать о том, что это за гуны такие. Представьте, что мы с чистого листа перечитываем. Потому что иногда мы сталкиваемся с такими моментами, когда Кришна спрашивает, Арджуна спрашивает Кришну, кто такие полубоги? И мы вдруг задаем себе вопрос, если бы нас кто-то спросил, кто такие полубоги? Что бы мы сказали? И дальше в следующей шлоке Кришна сам говорит, кто такие полубоги? Что такое карма? Сам Кришна говорит в Бхагавад-гите. И мы читаем это объяснение, и мы понимаем, мы лучше Кришны не сказали бы в жизни. И сейчас Кришна сам начнет нам объяснять, в чем суть проблемы. Гуна благости у безгрешной, будучи чище других гун, просветляет живое существо и избавляет его от всех последствий грехов. Пребывающие под влиянием этой гуны привязываются к знанию и ощущению счастья. То есть мы иногда смотрим на гуну благости как на универсальное решение всех проблем. Но мы видим сейчас, как Кришна, он в одной единственной шлоке и описывает гуну материальной природы, благость, такую привлекательную, она лучше всех других, да, 100%. Но это является решением? Нет. Почему? Потому что пребывающие под влиянием этой гуны привязываются к знанию и ощущению счастья. Это знание, это ощущение счастья, оно очень чистое, оно очень хорошее, но оно материальное. И поэтому живое существо, оно, как в предшествующей шлоке, Кришна говорит, обусловлено. Обусловлено, то есть связано гуной благости. Рассмотрели такой вариант. Едем дальше. Гуна страсти порождена бесконечными желаниями и алчностью, поэтому она, у сын Кунти, связывает воплощенное живое существо узами материальной корыстной деятельности. Только кажется, что есть многообразие ситуаций, что есть многообразие сценариев, что есть многообразие обстоятельств. На самом деле все укладывается в схему из трех составляющих. Как вот мы смотрим на экран телевизора, и потом под увеличительным стеклом смотрим и видим, что на самом деле это не серое, да, и не картинка бежит, а там такие вот ячеечки трех разных цветов всего лишь. И вот они по-разному горят, с разной яркостью, создают картину. Мы отходим на 1.5 метра, мы видим, ну, картина просто. Подходим с увеличительным стеклом. Мама дорогая, вообще картины никакой не видно, а видно только красный, зеленый, синий там или какой-то там еще. И вот также из гуны страсти, благости и невежества, в их различных сочетаниях складывается многообразие обстоятельств. Но для того, чтобы мы могли понять основу, мы должны все это разложить до трех основных цветов составляющих, чтобы понять. Итак, вот мы прочитали об обусловленности в гунах страсти и в гунах благости. Там живое существо связано ощущением знания. А знание – это знание сила, как в Советском Союзе говорили. Да? И это факт, потому что человек знающий, он прямо чувствует, ух, что у него есть ясное понимание, и он привязан к этому, он не хочет, чтобы у него это отняли. Здесь же живое существо связано узами материальной корыстной деятельности. Оно видит цель, и оно хочет это получить, и оно привязано к тому чувству, которое он получает в конце, когда как награду получает свой плод. И он не намерен с этим расставаться, как тот человек со своим знанием. Знай же, о сын Бхараты, что гуна тьмы, порожденная невежеством, держит все воплощенные живые существа в плену иллюзии. Ее влияние проявляется в виде безумия, лени, сна, которые опутывают обусловленную душу. Еще печальнее ситуация. То есть безумие, лень и сон, которые опутывают обусловленную душу. Вот три наших цветовых основных компонента, из которых состоит картина материального мира. И разница между обусловленными живыми существами состоит лишь в пропорции, в которой в его жизни, в его существовании, в его сознании смешиваются эти самые благость, страсть и невежество. В ком-то никто не может сказать, я состою из чистой благости, чистейшей. Лишь потому, что он спит, иногда его клонит в сон, и в этот момент он попадает, становится связан с этой самой гуной в виде лени и сна. Если есть люди, которые на 100% энтузиасты, 100% своего времени, это понятно, но мы иногда испытываем энтузиазм, иногда, откровенно говоря, мы не испытываем энтузиазм. И нам что-то делать лень. Зная Бхагавад-гиту, мы понимаем, какая гуна действует сейчас для нас. Или если мы испытываем колоссальный энтузиазм, мы прям полны силы, мы носимся и прямо как шило у нас где-то. И гуна страсти. Все раскладывается до первоэлементов. Итак, о сын Бхараты, гуна благости обуславливает живое существо ощущением счастья, гуна страсти корыстной деятельностью, а гуна невежества, покрывая знания живого существа, связывает его путом и безумие. Мы видим, что Кришна до этого он описал все три гуны, и сейчас он подводит итог. Потому что зачем он это описывает, он сейчас говорит? Он говорит, что он хочет показать, какая гуна связывает живое существо. Потому что мы это изучаем не для того, чтобы мы теперь были очень умными и знали вот такие проявления, все это уложилось у нас. Нет, это знание, Бхагавад-гита абсолютно практическая книга. И сейчас Кришна объясняет Арджуне, как эти гуны действуют, как эти гуны связывают. Потому что цель какая? Цель достижения освобождения. Чтобы освободиться, надо знать, как ты связан, да? Ты обнаружил, что руки твои связаны. Ты смотришь и думаешь, Господи, а как же они связали меня? Как же? Как тут можно выскользнуть? Или ключиком, или ножичком, или вообще мыльцем намазать да выскользнуть. То есть для этого надо понять, как это сделано, как это происходит. Иногда у сын Бхараты в человеке начинает преобладать гуна благости, одолевая страсть и невежество. Иногда гуна страсти побеждает невежество и благость, а иногда берет вверх гуна невежества. Так между гунами материальной природы идет непрерывная борьба за превосходство. Как вот в этом самом телевизионном экране. Синенький становится больше, красненький становится больше и так далее, и так далее. И так вот картина возникает каких-то явлений. То есть гуны – это нестабильное ощущение. То есть человек поутру он находится в гуне благости, да, просыпаясь, выходя из-под душа, одеваясь в чистое. И вечером, когда это чистое, одетое поутру, пропитано его потом, и оно уже покрыто пылью, и он испытывает усталость, потихонечку гуна тьмы начинает его одолевать, его клонит в сон, он уже не энтузиаст. Ну, нормальный кришнаит не является энтузиастом где-то в 10:30, да? И если у него недочитанных 6-7 кругов на это время, но это очень печально. Это очень печально, потому что 100 к 1 он не дочитает сегодня свою джапу. И еще 10-15 минут, и мы видим, он дремлет. Почему? Потому что гуна тьмы взяла свое. Когда начинает преобладать гуна благости, все врата тела озаряются знанием. Врата тела, Шрила Прабхупада оставляет к этому тексту очень короткий комментарий, он перечисляет эти 9 врат, все знают эти самые 9 врат. Когда возрастает влияние гуны страсти о предводителе рода Бхараты, человек обнаруживает признаки сильной привязанности и погружается в зарабатывание денег, прилагая чрезмерные усилия для достижения своих целей и проявляет неуемное вожделение, ненасытную жажду наслаждений. Вот эти вот самые слова являются ключом к пониманию гуны страсти. Чрезмерные усилия для достижения своих целей. То есть чрезмерные. В 11-й песне Шримад-Бхагаватам Махараджа Яяти встречает Брамана Авадуту, который в числе своих гуру называет питона, который лежит на дороге. Питон он не ест каждый день. Питон питается раз в несколько недель, а иногда раз в несколько месяцев. Почему? Потому что он лежит и ждет, пока какая-то антилопа расслабится, да, и тут он ее и съест, и будет переваривать еще много недель и месяцев. Он не бегает по лесу, питон. Питон лежит. Почему? Потому что он умный. Он умный и сильный. И он не прилагает сверхусилий, как, скажем, шакал, да? Совсем другая форма. И Брамана Авадута поясняет Махараджи Яйти. Точно так же я научился от питона не прикладывать чрезмерных усилий. Что это означает? Что преданный должен лежать, как емеля на печи, и ждать, пока пироги какие-то посыпятся с неба. Да не посыпятся они, практика показывает. Но это не значит, что он должен прилагать сверхусилия. Иногда, ну чего греха таить, разные люди проходят разные психологические тренинги, и злонамеренные тренеры говорят им, вы должны вцепиться в свою цель, вцепиться не отпускать. Вы должны как бульдог вот рвать эту цель, рвать ее, и вот пока вы не добьетесь своего. И мы видим, как этот человек вцепляется в свою цель, вот он должен 15 тысяч долларов, потом он должен 25 тысяч долларов, а он все держит свою цель и не отпускает, дурачок. При том, что он читал Бхагавад-гиту, где там сказано, не надо так делать. И вот он должен 35 тысяч долларов, вот он, и этому нет конца. И все его разговоры состоят в том, если бы я вчера туда пришел, я бы все долги отдал, еще бы был в прибыли. Мы такие истории видим постоянно. Интеллект дан человеку для того, чтобы он видел, куда ветер дует. Что возможно, что нет. Что реально, что нет. Что его, что не его. Потому что выше Панишат четко сказано, человек должен брать лишь то, что ему принадлежит, и не посягать на чужое. Потому что чужое всегда останется чужим. Поэтому здесь говорится, что не следует прилагать чрезмерные усилия для достижения своих целей. Мы должны работать, мы обязаны трудиться. Обязаны. Но это не значит, что мы должны биться головой о стену. Если возникает стена, мы можем попробовать ее обойти, потрясти, расковырять там. Но прыгать на нее с утра до вечера и биться головой мы не должны. Потому что если мы действуем таким образом, это будет означать, что мы находимся в гоне страсти. Который человек говорит, я все равно буду. И проходит год, три, пять, он не становится, но он глуп настолько, что он говорит, что он все равно будет. Далее. Проявляет неуемное вожделение. Вожделение всегда какое-то есть. Мы всегда хотим чего-нибудь, кого-нибудь. Но если это все подконтрольно, и мы не переходим норм цивилизованного человеческого поведения, это приемлемо. Поэтому веды накладывают на нас определенные общественные нормы или какие-то обязательства, то есть как институт вступления в брак там, и так далее, и так далее, и так далее. Что наше вожделение делает не неуемным, как здесь говорится, а контролируемым. И далее ненасытная жажда наслаждений. Всегда наслаждение какие-то, всегда приятность есть что-нибудь вкусное, а не конский корм какой-то. Не так ли? Ну, всегда приятность есть хорошую самосу, а не какую-то замороженную и размороженную мерзость. Позавчерашнюю. То есть мы нехитрый вывод делаем, что лучше что-нибудь свеженькое, с огня взять, предложить да съесть. Но если это контролируемо, это одно, это приемлемо. Неконтролируемо сразу это гуна страсти, когда человек идет влекомый. В читании Чаритамрити Рагхунат Дас Госвами употребляет фразу «Шишна удара параяна». Человек влекомый своим языком и гениталиями. Вот он идет по жизни, и у него есть антенны, язык и гениталии, которые настроены на поиск различных объектов, и остальное его не интересует. И что Рагхунат Дас Госвами говорит про такого человека? Он говорит, такой человек никогда не обретет лотосных стоп Шри Шри Радхи и Кришны. То есть все это практическое знание. Если мы рассчитываем обрести лотосные стопы Радхи и Кришны, мы не должны вести себя таким образом. То есть не должны позволять в своей жизни уж слишком бушевать этой самой гуне страсти. Вот почему мы вообще об этом читаем. 13 шлока. Оказавшись под преобладающим влиянием гуны невежества, о сын Куру, человек погружается во тьму, делается сонным, утрачивает разум и становится жертвой иллюзии. Конец. Человек, находящийся под влиянием гуны благости, умирая, попадает на высшие, чистые планеты великих мудрецов. Так или иначе, гуна благости – это путь вверх. Это путь эволюции, развития. Умирая в гуне страсти, человек рождается среди тех, кто занят корыстной деятельностью, а оставляя тело в гуне невежества, попадает в царство животных. То есть гуна страсти, ну, более-менее такой горизонтальный путь. Гуна тьмы – путь вниз. Совершая благочестивые действия в гуне благости, человек очищается. Действия, совершенные в гуне страсти, приносят человеку страдания, а деятельность в гуне невежества лишает его разума. То есть мало того, что гуна существует сама по себе. Мы помним, там было слово, которое звучало как обуславливает живое существо. То есть пронизывает его сознание, его восприятие и также влияет на его деятельность. Поэтому сейчас Кришна, он обходит все аспекты, связанные с гунами материальной природы, в этой шлоке деятельность. Совершая благочестивые поступки, такой результат. Гуны в гуне страсти, такой результат. А деятельность в гуне невежества лишает разума, соответственно, совершенно противоположный результат. Гуна благости порождает истинное знание. Гуна страсти разжигает алчность. А гуна невежества приводит к глупости, безумию и иллюзии. То есть ни малейшего желания пребывать в гуне невежества не возникает. Гуна страсти, поскольку бонусы огромные, можно потерпеть страдания, которые приносит гуна страсти. Ну а благость вообще это такой вот, после прочтения всего этого кажется неким идеальным обстоятельством. Те, кто пребывает в гуне благости, после смерти поднимаются на высшие планеты. В гуне страсти люди остаются на земных планетах, а те, кто находится под влиянием низшей из гун, отвратительной гуни невежества, попадают в адские миры. Вот. То есть, и конец. Вот чем деятельность эта заканчивается? Да? Потому что не просто деятельность, там, скажем, там, возвышает, еще. У каждой деятельности есть ее последствия. Что будет за границей смерти тела? Куда я отправлюсь? Какие мои перспективы? Очень легко понять. Не надо быть астрологом. Если посмотреть на жизнь какого-то человека, можно понять, что дальше с ним будет. Да? Тот, кто видит, что все в материальном мире совершается гунами материальной природы, и кто знает Верховного Господа, запредельного этим гунам, достигает моей духовной природы. Преодолев влияние трех гун, воплощенное живое существо перестает испытывать страдания, сопряженные с рождением, старостью и смертью, и уже в этой жизни обретает бессмертие. Преодолев влияние трех гун, потому что он уже вне трех гун. Это состояние, которое называется дживан-мукта. Живое существо еще пребывает в материальном теле, но гуны уже не влияют на него. Вернее, гуны что-то там делают, свои дела в этом теле. Это тело дышит, это тело ест, это тело испражняется, это тело моется, это тело там еще что-то с ним происходит. Но душа уже не связана этим всем. То есть, как иногда говорят про таких людей, их стопы не касаются земли. То есть, стопы-то у них есть. И стопы эти, ну, еще пока достаточно материальные. Но они уже не касаются земли. Это такая метафора, то есть, которая говорит о том, что они уже не принадлежат этому миру. То есть уже это с этой оболочкой что-то там происходит, закономерные какие-то процессы. Потом в какой-то момент эта оболочка просто оставляется, и живое существо отправляется туда, в тот духовный мир, к которому она принадлежит уже в этом теле. Преодолев влияние трех гун, итак, в этой жизни обретает бессмертие. 20-я шлока говорит нам. Арджуна спросил: «О мой Господь, по каким признакам можно узнать того, кто вышел из-под влияния этих трех гун? Как он ведет себя и каким образом освобождается от их власти?» Арджуна очень толковый ученик. И мы видим, что он задает вопросы такие не в бровь, а в глаз. Но мало ли кто может заявить, что он свободен от влияния трех гун материальной природы. Ну, мало ли, кто может говорить, что он там достиг того, этого, пятого и десятого. И Кришна сейчас подскажет. Он сейчас очередной раз прочитает перечень качеств, которые называются дайви-сампад. Божественные качества. Мы уже читали такое в 13 главе, мы читали такое ранее, и очередной список божественных качеств. То есть это не качества, над которыми нам следует работать, или это качества, которые являются критериями. Кто-то говорит, я свободен от гун материальной природы. И мы к нему с этим списочком приближаемся. И Верховный Господь сказал следующее. «О сын Панду, про того, в ком просветление, привязанность и иллюзия не вызывают ненависти, когда они появляются, и кто не сокрушается, когда они уходят, кто всегда безучастен и трансцендентен, какое бы влияние ни оказывали на него гуны, ибо знают, что все действия совершают материальные гуны, кто всегда погружен в себя и одинаково относится к счастью и горю, кто не видит разницы между горстью земли, камнем и слитком золота, кто одинаково встречает желанное и нежеланное, кто остается непоколебимым, одинаково принимая осуждение и похвалы, бесчестие и почет, кто одинаково относится к друзьям и врагам, кто отрекся от материальной деятельности, про такого человека говорят, что он поднялся над гунами материальной природы». Мы прочитали этот список. Кто обнаружил, что он поднялся над гунами материальной природы? Поднимите руки. Результат ожидаем. Именно поэтому мы все еще читаем Бхагавад-гиту, силясь понять, как привнести ее в свою жизнь и оказаться среди тех, кто поднялся над гунами материальной природы. 26 шлока. Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах, не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние трех гун материальной природы и достигает уровня брахмана. Потому что, откровенно говоря, когда мы читаем такой список, ну просто устрашающий, мы вот решительно не узнаем себя в этом списке. Какое чувство возникает? Безнадежности. Это недостижимо. Кажется. Первая мысль, какая возникает, какой кошмар. Какой кошмар. Мы начинаем понимать, что мы мало вообще, ну даже представляем себе, как вот такое живое существо должно бы выглядеть. И как оно должно функционировать, и как это вообще. И тут же Кришна, точно так же, как действует садху, как действует Кришна, то есть он никогда не загоняет живое существо в тупик и там его бросает просто погибать. Как в анекдоте, да, говорит, стреляй, еще не все кончено, стреляй, еще не все кончено. Он стреляет, он говорит, ну все, а теперь уже все кончено. И все, и дальше тупик. Здесь же Кришна сразу дает альтернативу. Он устанавливает очень-очень жесткие рамки, он объясняет, как все работает, и тут же говорит, как можно этого достичь. Тот, кто полностью отдает себя преданному служению, ни при каких обстоятельствах не отклоняясь от этого пути, преодолевает влияние трех гун материальной природы. Все. Там много подробностей, конечно. Но во всяком случае, мы из 26 слоки узнаем, это возможно. Это возможно. Потому что ну, это же просто ужас какой-то, как эти гуны опутывают нас, и как мы ими пронизаны, обусловлены, мы у них на крючке просто, очень жестко. Но если мы полностью отдаем себя преданному служению и не отклоняемся от этого пути, мы преодолеваем влияние трех гун материальной природы и достигаем уровня брахмана ни много ни мало. Я основа безличного брахмана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, которое есть сосредоточие высшего изначального блаженства. Чтобы мы не думали, что есть Кришна и отдельно какой-то брахман. Кришна говорит, если это положение брахмана, то я есть основа безличного брахмана. Брахмано хи пратишта ахам амритасья вайясья ча шашватасья ча дармасья сукхайкани тикасья ча. Я основа безличного брахмана, бессмертного, неуничтожимого и вечного, который есть сосредоточие высшего и изначального блаженства. И вот так вот закончилась эта глава. Кришна показал Арджуне причину и механику обусловленности, возможность выйти за пределы этой обусловленности. И показал, что вот это вот все блаженство и то, что кажется безличным сиянием, что в основе его лежит его личность. двурукой формы Кришны, держащего в руках флейту и окруженного толпой любящих преданных. Вот так закончилась глава «Трибуны материальной природы». И добавлять к этому уже дальше все остальное частности. Все остальное частности, вся суть изложена здесь. Именно поэтому мы читаем так, чтобы увидеть, как бы поприсутствовать при этой беседе. Безусловно, мы вернемся домой. Безусловно, мы изучим потом все комментарии, которые к каждому из этих текстов. Они полторы-две страницы есть. Многие есть очень короткие, есть побольше. Но так или иначе, как изящно. Кришна в немногих словах пояснил, что такое трибуны материальной природы, как они действуют, в чем они проявляются. И мы можем видеть, что мы теперь, ну, прочитав это, мы гораздо больше в этом теперь понимаем, чем, ну, может, часом ранее. Правда? Какие есть вопросы?
Относительно усилий. Вот вы говорили, там, прилагаем год, усилия два, ничего не получается. Как понять, где грань? Уже усилия прилагать не стоит. Поскольку, ну, вы правильно сказали, мы вдохновляем, надо еще. А где понять, где здравое?
Не знаю. Я даже не знаю, как сказать. Я часто знаю до начала еще, во что встревать, во что не встревать. Ну, чем более взрослым и опытным становится человек, тем более ему понятно с самого начала.
До.
Вот встретился с ситуацией, ты уже знаешь, надо или не надо. Там в худшем случае может супруге показаться, что это реально. Можно сделать несколько таких движений, чтобы доставить ей удовольствие, чтобы продемонстрировать, что ты попробовал, и что это невозможно все равно. Но сам-то ты знал еще вчера, что не надо этого делать. Это чистейший здравый смысл. То есть, ну, оказываетесь вы в ситуации, кто-то говорит, на тебя влияет там какое-то влияние, надо тебе купить вот этот камень и носить его там где-то, и ты думаешь, извините. Ну, или вдруг человек решает, что он крупный торговец недвижимостью, и начинает там с папкой бегать с умным видом по всему Днепропетровску и продавать какие-то участки, и покупать какие-то участки в своих фантазиях. Ну тоже, ну зачем в этом участвовать? То есть каждый должен очень реально смотреть на жизнь, на свои возможности, на свое положение. И когда он будет трезво оценивать эти все ситуации, ему будет понятно.
Здравый смысл берется, наверное, с опытом? Да?
Здравый смысл только с опытом. Поэтому детям не поручают ничего серьезного. Детей обучают, но никто никогда не видел, чтобы ребенок вдруг управлял стартом космической ракеты. Он может быть очень талантливым ребенком и множить там какие-то числа, но у него просто нет опыта. А как, если мы посмотрим, допустим, на всех каких-то, ну, каких-то таких матерых десантиков, какие-то дядьки хорошо за 30. Потому что, ну, просто не может 17-летний человек, не имея никакого опыта за плечами, вдруг вот толково чем-то руководить или вдруг войти и с какой-то ситуацией столкнуться. Он случайно может вынести из огня там кого-то, но выиграть битву — это вряд ли. Все вопрос опыта. Человек должен много видеть, много слышать, много пропустить через себя, и тогда он может до начала ситуации знать заранее, что это будет. Это называется вивека, то есть способность отличать возможное от невозможного, правду от лжи еще до всего. Как один преданный спросил своего духовного учителя, как он говорит, я бываю в ситуациях, это как бы преданный не нашей линии, но просто история призабавная. Он говорит, ну, бывают ситуации, меня приглашают и говорят, вот, допустим, пообедайте с нами, это просад. Ну, может, просад, а может, не просад. Чей просад? Кто это? Он вообще руки моет, этот человек, который, как бы... И как мне с этим разобраться? И он говорит, что Гуру Махарадж сказал мне, он говорит, ты должен на нюх отличать уже такие вот грех, запах греха. Как это, я не знаю. Но когда человек чист, мне сегодня один мой сотрудник, бросивший курить, поделился впечатлением. Он бросил курить и вдруг обнаружил, как страшно воняют курящие люди. Он говорит, я в ужасе был, так я вонял так, он говорит. И точно так же, когда мы избавляемся от каких-то того, что там изгуны тьмы, там все эти вещи мы читали удивительные, которые наше восприятие притупляют, мы вдруг начинаем яснее видеть и понимать многие вещи. Но опять это требует известной чистоты и известного опыта. Потому что бывают люди абсолютно нечистые, но опытные, как скажем, старые исследователи, да? Которые ты там хоть пляши перед ним, он тебя видит как рентген. Или как ты едешь в поезде, и вдруг таможенный контроль, и он говорит, сдавайте валюту. Он говорит, да нет у меня валюты. Они говорят, ну да нет, сюда нет, хорошо. А куда едете? Да, туда, так. Ну то что, будем сдавать валюту? Я был свидетелем. Едет семья вся, электричка, все едут в Польшу с саночками, все. И он говорит, да нет у нас валюты. Ну да нет, и сюда нет, ну большой никуда, в Закопаны, да, кататься, хорошая погода. Так что, будем сдавать? Да нету. Ну, раз нету, так вот я последний раз, говорит, вот последний раз, вот пройдем сейчас, сдадим, нету мне, ну, все, и вижу, повели их уже.
Сдавать, да.
Ну, для меня это ничего не значило, а для этого человека у него так на лбу такая вывеска была просто. Вот, пошарьте у меня там, в паху у меня там пачка лежит долларов. Вот и все. Точно так же опытный преданный, который действует на основании этого знания, он различает это. Немножко я не уверен, что я правильно понял вас, потому что вы не столько задали вопрос, сколько высказали свои предположения. Кришна говорит здесь, что, ну, если в общем сказать, что гуна благости возвышает, гуна страсти оставляет приблизительно на ровном уровне человека в мире, соответствующем в мире материи, и гуна тьмы, она ведет вниз человека. Вниз может означать как низшие формы материальной жизни, так и адские планеты. И тут вот разбираться уже там, в страсти он убил или в невежестве он убил, уже дело десятое. Живое существо, его человеческая форма, она предназначена для совершения определенной деятельности, недоступной животным, религиозной деятельности, возвышенной, которая является прерогативой исключительно человека. И если человек не использует свою человеческую форму для совершения определенной религиозной деятельности, те, кто находится в гуне благости, наверняка религиозны. Они ясно видят, они видят, ну, некое божественное присутствие в той или иной форме, и они склонны поклоняться. Люди, находящиеся в гуне страсти, они умные из них, понимают, что не все в их власти. И они хотят прибегнуть к помощи высшей силы, чтобы добиться своих корыстных целей. Они также могут совершать определенную религиозную деятельность, которая в определенном смысле их квалифицирует продолжать в теле человека, в мире материи. Но те, кто оглуплены настолько, что разница между ним и животным только в форме, это время. Он помещен в человеческую форму, но он ее бездарно истратил. Это время, отведенное на человеческую форму. И дальше, если он, как вы говорите, находится в гуне невежества, но не совершает явного греха, он просто тихонечко переходит себе в животную форму, более приличную такому состоянию. Абсолютно нерелигиозную, естественную, где он ест, пьет, совокупляется, умирает в должный срок и все. Человеком ему быть нет смысла. Ему уже дали быть человеком, он человеком так и не стал. Если он при этом совершает еще какие-то греховные поступки, приступает к нормам общественной морали, совершает там те или иные какие-то негативные поступки, он не просто деградирует, но он еще наказывается. Вот такая вот нехитрая схема. Человеческая форма исключительно предназначена для некой высшей деятельности, недоступной животным. Если тело человека и форма жизни не используются для этой высшей деятельности, у него нет прав в ней оставаться. Он за какие-то свои прежние заслуги ему дали шанс, у каждого есть шанс. У человека в гуне тьмы, в гуне страсти, в гуне благости у него есть шанс. Использует он его или нет, это определит его последующий результат. Никто ему бонусов в виде вечного лежания на печи безгрешного не будет предоставлять. Вот где-то так.
Угу. Кришна говорит, что преданное служение освобождает здесь требует. Какой механизм? Можно совершать преданное служение, можно совершать служение в гунах.
Можно совершать все в гунах и вне гун. В частности, преданное служение, когда говорится здесь, ну давайте вернемся вот к оригиналу. Преданное служение. Здесь говорится, во-первых, это преданное служение, ну не просто, здесь говорится бхакти-йога, то есть это говорит о том, что это достаточно серьезный процесс. Не просто вот я считаю, что я так служу Кришне или не так. То есть если я совершаю бхакти-йогу, значит я следую правилам бхакти-йоги, которые описаны, например, в бхакти-расамрита-сингху, где описывается, вот человек говорит, я прочитал этот текст, я теперь намерен совершать преданное служение. Хорошо, хорошо, но надо знать, как это делается. И мы берем текст, и там написано, существует столько-то процессов преданного служения, среди которых то-то-то-то-то, перечень. Там важные, менее важные, более важные, из них 9, из них 5, из них 1. Раз. Положительное. Дальше. Говорится о том, что мы не должны делать. То есть есть руководство, как это совершать. Если мы действуем в рамках этого руководства, делаем то, что предписано, и не делаем того, что не предписано, значит, мы действуем правильно, успех нам гарантирован. Мы действуем вне гун материальной природы. Если мы начинаем искать этому какое-то свое объяснение, какие-то свои толкования, накладывать какие-то свои представления или чьи-то ошибочные представления, то не исключено, что мы будем действовать в гунах, потому что это уже, не божественное, но человеческое. Вот я считаю, надо так. Кто ты такой? Сразу должен возникнуть вопрос. Если я при этом говорю, дружище, это не я считаю, вот бхакти-расамрита сингху шлока такая-то, комментарий ачарьев, вот. Все, вопросов нет. Мы действуем вне гун материальной природы. Если мы действуем правильно, тогда то, что мы предлагаем, некогда материальное, минуту назад материальное, становится брахманом. Процесс, при помощи которого наша мускульная сила берет предмет из пункта А, переносит в пункт Б, становится брахманом. И мы сами одухотворяемся в этот момент. Выходим полностью из-под влияния трех гун материальной природы. Но для этого это надо делать правильно. Ничего тут мудреного нет. Просто мы должны действовать не по собственному велению, но идти по стопам проложенным. Потому что Кришна постоянно упоминает о каких-то великих мудрецах, которые в прошлом уже прошли этот путь и достигли совершенства. Они не просто прошли и ушли. Они оставили руководство для нашего блага. которые мы можем принять, изучить и действовать подобно им, и вместе с ними достичь успеха. Иначе бы не было смысла их упоминать. Потому что, вот мы сейчас прочитали, достаточно кратко, сколько? 27 стихов. Ну, это достаточно жестко. 27 стихов, такое уложить знание, и потом бабах, в одном тексте сказать, тот, что полностью отдает себя преданному служению. То есть об этом можно еще говорить 3 месяца, не вставая. Вот дальше уже есть подробности. Но костяк вот такой, что да, 100%. Тот, кто, во-первых, здесь говорится, полностью отдает себя, то есть это не так просто. И во-вторых, здесь говорится, ни при каких обстоятельствах не отклоняйся от этого пути. И слово авьябхичарина, неуклонно. То есть не так просто занимаясь не 15 минут в день и остальные 23 часа 45 минут не занимаясь, но занимаясь постоянно. Сразу возникает вопрос, а как это, а как же сон, а как же еда, а как же... Оказывается, и сон может превратиться в дандават, да, длиной в 6 часов. И еда может превратиться в прасада-йогу какую-то. И чтение может превратиться, и развлечение может быть связанным не с тем, что мы, допустим, совершаем бхакти-йогу, потом думаем, Господи, я не в состоянии уже вмещать бхакти-йогу, я теперь что-то другое, мне надо просто, чтобы мозг мой переключился. Но если сразу мы дисквалифицируемся для этого текста, мы теряем квалификацию, необходимую для того, чтобы над гунами материальной природы подняться. Но если бхакти-йога становится и нашим, и нашей садханой, и нашим развлечением, и человек говорит, я не знаю лучшего развлечения, чем читать комментарии Вишванатхи Чакраварти к 10-й песне Шримад Бхагаватам. И у нас едва там, вот мне Махабхагават Прабху, мы говорили по телефону, он рассказывал о том, что есть некие преданные, и они с супругой вечерами читают Сарартха Даршани Тику Вишванатхи Чакраварти на 10-ю песню. И это для него лучшее развлечение. Потому что и Махабхагават говорит, что как здорово, когда вот такая практика становится развлечением. То есть нам не надо, скажем, мы уже киртан больше не можем, и нам надо немножко Led Zeppelin, хотя бы чтобы как бы чуть-чуть, так сказать, перебить. Но когда нам не надо Led Zeppelin, а надо все время что-то связанное с Кришной непосредственно, вот тогда говорит нам, что мы уже приближаемся к тому моменту, что уже гуны не действуют на нас. Потому что, о чем это говорит? Что гуна тьмы, сидящая в нас, требует пищи. И надо какой-то мерзости туда какой-то, каких-нибудь соленых огурцов туда вот надо дать ей, покормить ее какой-то квашеной капустой. Иногда постоянно ведутся беседы, в какой гуне находится квашеная капуста. Оставьте кулек с квашеной капустой в закрытом автомобиле на 15 минут, потом понюхайте, чем пахнет в автомобиле, вы поймете, к какой гуне относится квашеная капуста. Все очень предельно просто, все жестоко просто. Поэтому 700 шлок и такое знание изложено. Это просто вопрос приоритетов. Просто мы упираемся в то, что в какой-то момент мы начинаем понимать, что я бы продвигался дальше, но у меня есть нечто, что дорого мне. И я не хочу этого оставлять. Все. Тогда надо честно сказать себе, не надо обвинять никого, обвини себя. То есть ты хочешь и к Кришне, и хочешь, и, тем не менее, вот у тебя как бы такой багаж такой, к которому Кришне не имеет никакого отношения. Значит, разбирайся с багажом, с вот этим. И двигайся дальше. Потому что дальше тащить это не имеет смысла. Вот и вся премудрость. У каждого свой. Если бы мы приходили, вот в эти двери входили чистыми, как ангелы, мы бы просто вот в первом же киртане взлетали и улетали куда-то. Вот. Ты сделал такое лицо печальное, что я даже не знаю. Итак, так мы быстро справились сегодня. Значит, В следующую пятницу мы встретимся и будем читать 15 главу, которая называется «Ни много ни мало Пурушоттама йога» или «Йога высшей личности». Начинает сейчас читать новую главу, не вижу смысла, потому что мы и так движемся с какой-то скоростью такой, да, трансцендентной какой-то скоростью. И видите, книга уже, вот осталось уже не так много. Так, ну что, давайте мы тогда прочитаем чего-нибудь.
Туласи Упанишад, она большая.
Там есть Туласи Упанишад, и она большая. И это очень хорошо. Потому что Туласи Кавача тоже оказалась маленькая какая-то. А Туласи Упанишад даст нам больше занятий. Итак, мы прочитаем несколько шлок, чтобы взбодрить свой энтузиазм в поклонении Туласи. Вступление. Теперь мы обсудим Туласи Упанишад, говорят слова. Адха Туласи Упанишадам Вьяхьясьяма. И мы видим, что опять-таки, что это ведический гимн, идет объяснение Нарада Ришиги, то есть, что мудрецом, составившим данный гимн, является Нарада. Адхарвангираш Чандага, что оно уже не в Ануштупе, как Кавача, а вот в этом загадочном ритме, который даже повторить тяжело. Амрита Туласи Девата, что божеством данного Упанишад является Амрита Туласи, то бишь нектар бессмертия, происходящий от Туласи. Судха Биджам, что мантрой, биджа-мантра является Судха. Васудха Шактиги Нараянах Килакам. Мудрец этой Упанишад Нарадамуни, стихотворный размер, использованный в этой Упанишад, это размер гимнов Адхарва Веды. Божество этой Упанишад – это вечная Туласи Деви. Биджа этой Упанишад – слово «нектар». Земля является Шакти этой Упанишад. Господь Нараяна – это Килака этой Упанишад. Поскольку мы не знаем, что такое Килака, прочитаем в комментарии, есть примечание редактора. Говорится, Килака – это центр, внутреннее, центральное, наиболее важное положение данного текста, вокруг которого все вращается. Это и есть Нараяна. То есть все это, как бы это ни казалось, с чем бы это ни казалось связанным, так или иначе, все это о нем. О Кришне, чье имя Нараяна. Тот является преданным Господа Вишну, кто знает о ней что? Двоеточие. Первое. Она относится к женщинам, называемым Шьяма. Ее тело темного цвета. Ригведа ее тело. Яджурведа ее ум. Трансцендентная Адхарва Веда ее жизненный воздух. Ритуал ее руки. Она описана в Пуранах. Ее радость неприходящая. Она бутон трансцендентных вкусов. Она безгранична. Она дарует наслаждение безграничным трансцендентным вкусом. Она предана Господу Вишну. Она возлюбленная Господа Вишну. Она разрушает круговорот рождения и смерти. Она разрушает грехи тех, кто видит ее. Она спасает тех, кто прикасается к ней. Она избавляет от болезней тех, кто почтительно склоняется перед ней и возносит молитвы. Она отменяет смерть. Отменяет смерть для тех, кто служит ей. Она устраняет неудачу. Устраняет неудачу тех, кто использует ее листья в поклонении Господу Вайкунхе. Она дарует мудрость тем, кто ест ее листья. Какое счастье, какой неожиданный и приятный бонус открылся. Она разрушает нищету тех, кто обходит вокруг нее. Она уничтожает великие грехи тех, кто растирает по своему телу почву с ее корней. Она разрушает внутреннюю нечистоту тех, кто получает удовлетворение, вдыхая ее аромат. В принципе, можно на этом закончить, потому что человек, который не будет кланяться Туласи, поклоняться Туласи и вдыхать ее аромат, идиот просто. Он больной человек, и ну, мы не желаем иметь с ним ничего общего. К огромному сожалению, стихотворный размер вот этого санскритского текста, он ну, головоломен для детей Кали-Юги, и может быть... Дравида Прабу смог бы прочитать его, но мы не сможем. То есть вот это вот все на санскрите, это очень красиво звучит в какой-то одной колоссальной красивой шлоке. Мы прочитаем примечание редактору ко всему к этому. Какой вывод из этого? Даже если мы не запомнили половины, или трети даже того, о чем мы прочитали сейчас. О чем здесь? О том, что Туласи невероятно близка Кришне. Не просто близка, она является его возлюбленной. Кришна является Богом, источником всего, всемогущим, независимым, абсолютным Господом. В силу этого поклонение Туласи сможет исполнить все желания, устранить все препятствия и решить все проблемы. Вот где-то так. В переводе на доступный для нас язык. Поэтому, если вдруг у нас возникает проблема, если вдруг мы испытываем ситуацию, в которой препятствия возникают перед нами, или нам чего-то не хватает, даже ума не хватает, если, да? Здесь говорится, дарующий ум тем, кто ест ее листья. Есть ее листья очень несложно. Это не концентрироваться даже на кончике носа или что-то. Надо есть просто. Вдыхать ее аромат несложно. У всех присутствующих в этой комнате я вижу необходимые устройства для того, чтобы есть, для того, чтобы вдыхать аромат. То есть никто не может сказать, это не по мне. Это процесс слишком возвышен для того, чтобы я ему следовал. Мало того, очень может быть, что мы сейчас слушаем об этом обо всем, и наш внутренний демон, или как некоторые говорят, демон, он говорит, мягко стелет, да, Веда рассказывает, так обещает, будет ли это так. И для таких рекомендуется, вот им и надо есть листья Туласи. Сомнения будут развеяны, и ум их наконец-то прояснится настолько, чтобы они поняли, что они должны немедленно посадить дома Туласи и начать поклоняться. Немедленно просто. Потому что, друзья мои, время уходит очень быстро. Время уходит. И я не могу сказать, чтобы мы все так массово прям хватали звезды с неба и продвигались на этом пути со страшной силой. То есть мы, в общем, не самые лучшие бхакты еще пока. Поэтому поклонение Туласи может изрядно нам помочь. И мы не можем этим пренебрегать. Она пришла сюда для нашего очищения. И уже получилось так, что даже она соглашается, мы приносим ее семена из святых мест, сеем у себя дома, и она восходит, и она не уходит даже годами от нас. Несмотря на то, что мы с ней делаем. Нам иногда кажется, что это всего лишь растение и так далее, и так далее, и так далее, но вот эта шлока, она уже нас обращает на правильные рельсы. С каким могущественным культом мы имеем дело. Итак, примечание редактора. Шьямам, мы говорим, что она относится к женщинам, называемым Шьяма. Шимати Рукмини Деви также описано как Шьяма. В этой связи Вишванатха Чакраварти цитирует в своем комментарии следующий текст, определяющий такую категорию женщин. Женщина... В общем, достаточно эзотерический текст, который я не готов читать, значит, полностью. Так или иначе, в ее присутствии, женщины такой категории, ощущается жар зимой и прохлада летом. Все эти прекрасные бонусы относятся к удовольствию Господа Кришны, никак не к нашему. В нашей жизни не бывает женщин, которые дают жар зимой, прохладу летом. Поэтому это абсолютно трансцендентная история. Вся эта прелесть предназначена для Господа Кришны. И женщины категории Шьяма предназначены для Шьямы только. Шьяма Вапурдхарам в своей Шри Вриндадеви Аштаке Вишванат Чакраварти описывает Вриндадеви, которая явлена на земле как Туласи, следующими словами. «О Вринда, я предлагаю почтительные поклоны у твоих лотосных стоп. Ты омыта в своем собственном сиянии, которая превосходит блеск золота, цветок чампака и молнию». Кто не знает, что такое цветок чампака? Цветок чампака – это такой красивый белый цветок с такой желтой серединкой. Желтая чампа. Такой плотный. Такой ароматный. И плотный до такой степени, что он кажется пластмассовым. То есть это не такой цветок, который превращается в кашу мгновенно. То есть он красив невероятно. Вы видели его наверняка. Растение с такими удлиненными листьями. И в середине этих листьев такие вот соцветия из цветков ярко-белых с ярко-желтой серединой. Вот это и есть цветок чампа. К счастью, это то, что мы можем видеть своими глазами и знать. И превосходит молнию. Это сияние. Твое трансцендентное одеяние цветом напоминает цветок бандхука. Тут немножко хуже. Мы не знаем такого. Это выглядит противоречием утверждению, что тело Туласи черного цвета. Следует понимать в подобных случаях, что это лишь кажущееся противоречие из-за ограниченности знания человека. Такие противоречия могут быть разрешены непосредственным божественным откровением, явленным тому, кто очистился, посвятив свою жизнь баджану. Редактор считает, что любые такие связанные с цветом противоречия могут быть частью стратегии Вриндадеви по привлечению внимания всех людей этой планеты. Таким образом, жители северного полушария могут медитировать на ее форму белого цвета, в то же время как кто-то в южном полушарии сосредоточен на ней, считая, что она черного цвета, что также хорошо. Пурнапатхитам. Известно, что следующие пураны описывают Туласи. Это Падма, Брама Вайварта, Бхавишья, Бхагавата, Шива, Сканда, Гарга Самхита также содержат истории о ней. Вайшнави, имя Господа Туласи, имя Шримати Туласи Деви можно перевести как принадлежащее Господу Вишну или конкретно энергия Господа Вишну. Вот так могущественно поклонение Туласи Деви. Могущественно и в то же самое время демократично. Если, скажем, в алтарь не может войти всякий, то посеять у себя Туласи дома может каждый. И даже иногда материалист. Шрила Прабхупаду спрашивали, а можем ли мы давать Туласи людям, которые не следуют принципам нашей культуры? Шрила Прабхупаду отвечал, дайте им семена, если она решит взойти у них дома, кто ты такой, чтобы остановить ее? Она приходит даже в самые нечистые места для того, чтобы очистить.
Угу. А если посеяла, она не приходит, стоит ли ее привести насильно?
Им принести?
Нет, себе.
А себе, да ты должен просто. Здесь говорится, каждый, кто... она не приходит? Нет. Не сходит. Имеется в виду... чтобы она взойдет, но тут щекотливый момент. Мы имеем в виду по отношению к тем, кто не понимает, кто она такая и не готов служить ей. Но если вы готовы служить ей, вы можете избавить себя от вот этой посевной просто привести растение к себе домой. Потому что семена такие мелкие, и потом вы можете посеять, и взойдет столько растений, что вы не будете знать, что с этим делать, потом не будете знать, кому все это пристроить. Может быть, это опять-таки устройство Туласи для того, чтобы вы истомились, вот сеяли, ничего не взошло, и вы думаете, как же мне быть, и в конце концов приносите домой Туласи с таким же чувством, как вы из роддома будете забирать первенца, допустим, вот с такой же гордостью и счастьем. Вот, поэтому все может быть. Это все ее игры с вами. Вот вы сеете, она не всходит. Сеете, она не всходит. Вы думаете, сколько я могу сеять? И она говорит, не пошел бы ты лесом. Вот, но если вы сеете, она не всходит, и вы потом идете и приносите ее домой и начинаете ей серьезно поклоняться, она говорит, смотри-ка, парень молодец. Он, в общем, как бы к этому, возможно, она и подталкивает вас. Вот, потому что Кришна не навязывается. Он может намекнуть, он может как бы вот, ну, заиграть вот так вот с нами, но бегать за нами он не будет. Нам бы очень хотелось, но так не бывает. И точно так же туласи. То есть мы видим, что это же не просто растение, хотя в известной степени, да, и у нее есть там родовое, видовое название латинское и так далее и тому подобное. И мы можем посеять ее, действительно удобрять там, и убивать даже каких-то этих самых там тлей на ней, что-то еще делать. Но при всем при этом это не отменяет того, что мы читали, что это возлюбленная Кришна очень близкая к ней, женщина категории Шьяма, даже теперь мы знаем. То есть мы-то думали, что это просто кустик, а вот как все серьезно. То есть тут Пситашлока содержит колоссальную эзотерику, уже и плюс комментарии Расика Ачари, Вишванатха Чакраварти вообще это уводят в категорию очень возвышенных таких эзотерических, эротических соображений даже. Ни много, ни мало. То есть это очень серьезный культ. Мы не можем им пренебречь. Потому что мы устанавливаем, допустим, божества или не устанавливаем божества, можем решиться или не решиться, но туласи посадить, но чтобы вайшнав не имел дома туласи, ну это странно. Я помню, как-то в Джаганнатхапуре я пришел в храм Тутагопинатх, и ну, там такой туласник такой, густой и такой роскошный, что мне захотелось семена оттуда получить. И, значит, я подхожу к тетеньке, жене кого-то из Пуджари, говорю, мне нужно туласи. Значит, я говорю, мне семена нужны. Она говорит, семена или растения? То есть, вот, она понимает, ну, как Гаудия приехал, ну, как он, где-то он там в паломничестве, ну, что, не даст она ему растения? А как я джапу буду читать, а как я там поклоняться буду там? Наверняка, говорит, пришел дядька в куртье, двоте с тилоками, наверное, ж, и божество имеется, значит, листья туласи нужны, значит, туласи нужны, вот, вот возьми растение, или не, семена, ага, ну все, семена так семена, вот тебе семена, и потомки этих семян, эти всходы уже, наверное, третье поколение вот присутствует, обрусевшее уже здесь. Так что вот так вот. Это необходимая составляющая часть нашего культа. Куда бы вы ни приехали, в святых местах, вы можете видеть, у любого кутира растет дерево туласи, потому что ну, без нее никак. Это нас надо уговаривать и говорить. То есть вот сейчас она обращается к нам. Нарада обращается к нам и говорит, ешь, нюхай, предлагай, дурачок. А их не надо агитировать, они уже давно сагитированы, их дедушки и бабушки были сагитированы давно. Поэтому везде мы видим туласи, 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 туласи. Те, кто знают, те не пренебрегают. Это мы можем думать, что я как-то посадила, она взяла и оставила тело, так я теперь так боюсь и больше никогда такого делать не буду. Вот это большая ошибка. Мы должны стараться, мы должны подумать, что могло у нас неправильно получиться и действовать в следующий раз осторожнее. Но во всяком случае для нас это колоссальный шанс совершить серьезный рывок. Это раз, и во-вторых, серьезный рывок для тех, кто не хочет совершать рывка. Для наших домашних, может быть, которые могут звезд с неба не хватать и не разделять, может быть, наших высоких каких-то там устремлений, вы можете предложить им просто поливать каждый день туласи и посмотрите, что будет, как это все происходит удивительным образом. То есть включить их в этот культ. То есть это так безобидно смотрится, пролить несколько капель в горшок с растением, ну, пусть проливают. Они не исключаются из тех, кто получают бонусы. Они продвинутся очень сильно и удивят вас потом своими достижениями. Ну что, на этом закончим. И
можно
Да. С чего начать поклонение? Поливать каждый день и произносить молитву Туласи. Поливаете Туласи и произносите 8 имен Туласи. Ничего такого. То есть это не значит, что вы, будет у вас больше энтузиазма, вы можете предложить ей благовоние, предложить ей цветок, предложить ей махапрасад от божеств. Ну вот такое поклонение. Можете, как принято в храмовой стандартной практике, искон спеть ей молитвы Туласи, обойти вокруг нее. Кланяться ей — это поклонение Туласи. То есть мы думаем, что поклонение — это значит, что есть какая-то специальная пуджа, какие-то специальные там светильники или что-то еще. Кланяться ей — это поклоняться ей уже. Если вы захотите не только кланяться, но предложить ей, скажем, там юбочку красивую или какую-то подставочку красивую, это также процесс поклонения. Поливать ее в молитвенном состоянии — это процесс поклонения. Произносить молитвы, которые есть в песеннике, — это процесс поклонения. Хотите предложить светильник — полный вперед. То есть вариантов тьма. Вариантов тьма. Шрила Прабхупада ки джай, Нитай Гора Чандра ки джай.